Итак, научно-просветительскую конференцию «Сила в правде» объявляю открытой. Первым на трибуну приглашается военный врач, доктор медицинских наук, общественный деятель Денис Иванов. Денис Викторович, прошу вас.
Так, здравия желаю всем с утра. Уважаемые друзья, коллеги, соратники, суббота, 6 мая, и что вам дом не сидится, а? Значит, да, спасибо большое. Значит, мы сегодня для чего здесь собрались? Пару вводных слов для того, чтобы у нас заладилась вся конференция, все пошло, и дальше мы спокойно общались. Наша задача, встретиться, пообщаться, и чтобы вы понимали, что вы не одни. Б, что мы вместе. И третий момент – сила в правде. Да, бывают некоторые нюансы по жизни, когда, казалось бы, совсем темно-темно и беспросветно. Но это не так. И я надеюсь, что сегодня вы будете прекрасно понимать, что просвет есть, и мы действительно близки к изменениям, которые будут проходить в нашей стране. Сейчас я хотел бы обратиться к сотрудникам, штатным, нештатным, которые присутствуют здесь, в зале, наблюдают или воочию, или через камеру. Пожалуйста, когда вы будете составлять докладные записки, ну или отчеты о присутствии на данном мероприятии, пишите, пожалуйста, факты. Ну, к примеру, Иванов вышел и сказал то-то, то-то, а не свои домыслы. Мы считаем, что это конспирологическая теория, что это антиваксеры, ну и т.д. и т.п. Вот всякое это шушерня. Поэтому пишите, пожалуйста, только факты. Вот, ну и, скорее всего, сейчас начнем с простых моментов, которые все тревожат нас, наше общество. Я, естественно, понимаю, что вы будете задавать вопросы, но постараюсь сейчас некоторые моменты сразу же отметить. Тут на днях выступил всем известный Гебрейесус. Это человек такой эфиопской внешности, который возглавляет коммерческую организацию, Всемирную организацию здравоохранения. И вот он посетовал о том, что мы вроде бы как заканчиваем эту вакханалию. Посмотрим, как это будет в реальности происходить и насколько это закончится. Потому что, значит, совсем недавно прошла конференция «Народное образование» в городе Санкт-Петербурге. В Таврическом дворце мне посчастливилось там выступать. Немножко там было большое количество единомышленников практически все, и выступали, высказывались на пленарных заседаниях. Я сейчас про пленарное заседание говорю. Очень яркие были выступления. И вот вся эта масса, которая находилась в зале, они были абсолютно все без аксессуаров на лице, то бишь без масок. Конечно, очень удивляло, когда ты входишь в этот таврический зал, и там здоровые люди в форме Росгвардии или кто-нибудь там, милиции были, они все были, естественно, в этих аксессуарах, в намордниках. Ну да ладно. Через неделю мне присылают видео, говорят, посмотри, что у них с лицами. И показывают видео, выступает президент Российской Федерации на той же трибуне в Таврическом зале. Весь зал сидит в масках. Все сидели в масках. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Значит, ну что ж, перейдем к вопросу, который сейчас нас беспокоит. А-ля у нас корь, страшная болезнь. Ну, давайте сразу же будем давать факты, разъяснять. Я уже пытался в некоторых выступлениях давать свои определенные комментарии. Корь вызывается РНК-шным патогеном, передается воздушно-капельным путем, то есть когда кашляют, чихают на тебя. Вот, абсолютно неустойчивый во внешней среде, поэтому достаточно открыть окна, проветрить, обработать поверхность влажными тряпками, чтобы этот патоген уже был уничтожен. Инкубационный период. Для чего нам нужно знать инкубационный период? Это то время, когда инфекция развивается в организме, чтобы человек заболел. Вот он составляет от 7 до 14 дней. Соответственно, если кто-то заболел рядом, значит, вот 14 дней – это тот пограничный период, когда надо наблюдать. Соответственно, прошли 14 дней, все, до свидания, все свободны, отдыхаем и возвращаемся опять к жизни. Так вот, значит, мы уже понимаем с вами факторы, что для того, чтобы заболеть, это надо, чтобы на вас кашляли, чихали, потому что человек активно передает патоген только в момент, когда у него пошла клиника, и за несколько дней до этого эпизода. Сразу же вы не определите, что это за болезнь, потому что симптоматика проявления, они достаточно схожи. А потом, наверное, на 4-5 сутки уже появляются специфичные высыпания. Ну, по детским болезням мы прекрасно помним. Это раньше были как детские болезни. Раньше, до того момента, пока мы не начали активно со всем с этим бороться с помощью использования вакцин. Вот опять-таки факты. Смотрите, как интересно получается. Публикации, которые я сейчас поднимал, я поднимаю специально до 2020 года. Не после 2020 года, которые идут по коре, а именно до 2020. Для чего? Для того, чтобы понять сущность, что же писали в те времена. И тогда уже писали о том, что да, у нас появилась такая стертая форма, понимаешь ли, митигированная, когда клиническая картина уже не такая выраженная, уже нет тех вот кожных проявлений, которые, к которым мы привыкли. Это с одной стороны. И с другой стороны, корь перестала быть детской болезнью. Она перекинулась уже на взрослых, на старшие возрастные группы. И тут возникает вопрос, а почему вдруг вот так произошло? Если, например, 40 лет тому назад это было сугубо детская болезнь. И возникает вопрос, а не связано ли это с нашей агрессивной вакцинопрофилактикой всех направо и налево? Следующий момент. У людей, которые действительно заразились корью в детстве, переболели, иммунитет стойкий, пожизненный на всю оставшуюся жизнь. Поэтому те, кто мазался зеленкой, родители которого тыкали зеленочкой, не волнуйтесь, вас это уже не коснется. Однако те, кто прошли через вакцинацию, получили искусственный иммунитет. По публикациям от 10 до 20 лет иммунитет снижается, и надо опять повторять эти уколы делать. У нас большое количество, на самом деле, различных уколов, вы это знаете. И в 2020 году, это было где-то апрель или май, я уже стал говорить, что сейчас вот этой политикой необдуманной, когда навязывают и насаждают, а на тот момент начали рассказывать, что нас спасет от этой страшной инфекции, только вакцинация, и вот сейчас готовятся, разрабатываются вакцины. У нас вот там есть ведущий институт Гамалея, который вот-вот нам сейчас даст результат. Я сказал, что ну, сейчас они добьются того, что те, кто сомневался в принципе в вакцинации, они убедятся в том, что это не нужно делать. А те, кто были уже изначально не сторонники, они будут еще более убеждены. Результат так и получился, он показал свой стопроцентный, что называется, потенциал. И в числе тех, кто задает вопросы по поводу различных, назовем так, вакцин, ну, оказался я, и я их задаю все больше и больше. Именно в 2020 году я пришел к своим наставникам-академикам и говорю: послушайте, а давайте вот проведем статистику, посмотрим взаимосвязь между ростом аутизма и количеством тех препаратов, которые делают ребенку в течение жизни. Ну и академики говорят: ну да, интересная идея, действительно надо же этим заняться, потому что уже аутизм – это не что-то эфемерное, а это уже вот рядом близко стоящее, если вот посмотреть. Там есть уже люди, которые так или иначе имеют или знакомых, или, не дай то бог, детей, и уже с этим совсем столкнулись. Ну и что вы думаете? Да, они попросили дать статистику. Не дали статистику. Но эта идея никуда у меня не ушла, и опять-таки, возвращаясь к фактам, все, кто меня не раз слышали, они знают, что я постоянно возвращаюсь к документам. Так вот, смотрите, Мэннер, это ребята импортные, они по Америке делали исследования, и в 23-м году они публикуют. Значит, есть у них центр по контролю с заболеваниями, SDC так называемый. И они показали, что 2018 году заболевших аутизмом в возрасте до 8 лет, это был один человек на 44 здоровых, что составляет, в принципе, 2,3%. Так вот, для того, чтобы вы понимали, эта цифра много или мало, значит, в 2000 году, то есть 18 лет до этого, был заболевший всего лишь 1 на 150 человек. Тут про простую арифметику. А в 90-х годах, то есть 20 лет тому назад, 1 на 1000. За 20 лет с 1000 до 44. Знаете, вот количество, какой идет рост. Естественно, здесь у любого человека возникает вопрос, а с чем это связано и почему это происходит? Вопрос. Мне много приходится участвовать в дискуссиях, и есть профессиональный сайт, на котором общаются врачи, и сейчас одно из последних обсуждений, это шли обсуждения о том, что у нас фактически через день уходят наши известные модельеры. Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Бесспорно, трагедия. Это даже не обсуждается, потому что потеря любого человека, смерть, уход его из жизни, это всегда трагедия. Но давайте просто опять посмотрим, что и как получать. Значит, Валентин Юдашкин уходит в возрасте 59 годиков, длительно страдающей онкологией. Онкология, если вот по-простому смотреть, это патологическое разрастание количества клеток, когда иммунная система пропустила, не вычислила вот ту измененную клетку, чтобы ее забрать и уничтожить. Для информации, у нас каждый день в организме каждого из нас образуется порядка 100 тысяч патологически измененных клеток. Ну вот они образовались, ну и что? Ну она, да, поменяла, иммунная система подошла, ты кто, ты что? А, не своя, не хочешь изменяться, на тебя. И уничтожили, все. И вот так мы каждый день вот это боремся. Это нормальный процесс, в этом ничего страшного нет. Ну, так что, что получается дальше? Значит, у Валентина обнаружили онкологию, которая поразила один из органов. И он начал методично бороться с этой онкологией. Иммунная система у него просажена. Но тут его супруга сообщает, это в 21-м году она пишет о том, что вот из-за того, что мы третий раз не успели вот уколоться, мы переболели в легкой форме. А так бы, говорит, вообще бы не заметили. Ну вот у меня сразу же возникает такой вопрос. Ребята, вот у человека с онкологией просажена иммунная система, вы зачем ее перегружаете еще дополнительно? Ну вот тут простая логика, вот просто сам по себе факт. Он и так мужественно борется с патологией, которая у него возникла. Но ведь это же преподносится таким образом, что ах, мы не успели третий раз, так бы вообще бы ничего не произошло. Значит, докладываю вам из собственного опыта. Вот у меня пациенты, которых я наблюдаю, ну, как семейный доктор уже достаточно давно, люди, которые следят за собой. Что получилось? Значит, абсолютно здоровый, потому что проходил обследование, генерал, находящийся в отставке, почувствовал себя плохо-плохо, недомогание. У него в начале лета она получается в начале лета вот, симптоматика с недомоганиями. Начинают обследовать и обнаруживают уже третью степень из четырех возможных развития онкологического процесса. В начале мая вот он начал обращать внимание, в январе на следующий год его уже похоронили. И вот тут возникает вопрос, значит, да, вот это, откуда вдруг появилась у нас турбо-онкология? Ну вот за последние годы, ну, откуда этот вопрос? Следующий момент, вот следующий пациент, тоже, который следит за собой, рак кишечника, ну вот недавно закрыли колостому. Колостому это когда операцию делают и выводят на переднюю брюшную стенку, чтобы кишка выходила, там, опорожняет кишечник, потом восстанавливают. Это хирургически рассказываю вам вещи. Но вот сам факт. Сейчас вот прошла очередной курс химиотерапии. Если мы пообщаемся с коллегами, они вам скажут о том, что сейчас рост идет онкологии. Сначала у нас был всплеск смертей. Он пришелся на 21 год. Выступая в Таврическом зале, я как раз демонстрировал слайд, на котором очень четко виден всплеск смертности в 21 году. Он просто зашкаливал. Но у нас есть всплеск смертности, есть падение рождаемости. Ну, вымирает наша страна, это факт. Поэтому нам необходимо сейчас принимать кардинальные меры и решения для того, чтобы все это скорректировать. И тут куда ни посмотри, по всем параметрам, все делается не для того, чтобы остановить тот или иной процесс, наладить его, понимая ошибки. Мы, значит, делаем все для того, чтобы наоборот эти процессы у нас ухудшались и ухудшались. Еще один из моментов, на который хотел бы обратить внимание. Вот если раньше у нас занимались тем, что лечили больных, ну, заболел человек, его лечат, то теперь у нас тренд поменялся. Мы начали калечить здоровых тем или иным способом. Вот. А как, скажите мне, пожалуйста, фарма может продавать лекарства и продвигать их. Ну как? Опять возвращаемся к этой кори. Ну вот нам рассказывают, корь, ай, как страшно. В прошлом году нас истерично пугали холерой, что летом у нас будет холера, что надо отвакцинировать всех, чтобы холерой никто не заболел. Сейчас к кори возвернусь, потом по поводу холеры и по поводу всех выступлений. Значит, нам сказали, что вот в 2019 году у нас заболело 4500 людей корью на 140 миллионов за весь год. Ну вот цифры сопоставляем. При всем при этом хотят сейчас обколоть миллионы людей, чтобы вот догнать, значит, нам до какого-то, по их пониманию, иммунитета, провести, обеспечить эти проценты вакцинации. Что показывает на сегодняшний день статистика от Роспотребнадзора? 1200 в первом квартале, и, соответственно, идет снижение. Первый квартал – это первые три месяца. А уже в апреле пошло снижение количества заболеваемости кори. При всем при этом закрывают факультеты в институтах. Ну, раньше, ну, заболел человек. Бывает так? Бывает. Люди болеют. Более того, люди смертны, но фокус в том, что они внезапно смертны. Но заболел человек, в группе кто-то заболел. Хорошо, группу изолировали, за ней наблюдают. Зачем рушить образование? Ведь эти все моменты, они потом пагубно будут влиять. Ну, хорошо, если мы прорушим образование, хотя это тоже нехорошо, у инженера, он еще догонит. А вы знаете, что сейчас творится в медицинских институтах? Ну, чтобы вы понимали, что сейчас-то у нас еще все неплохо. Впереди будет веселее. Но сейчас немножко негатива, а потом все-таки на позитив вытащим. А студенты с пробелами? Вот здесь играем, здесь не играем. Здесь помню, здесь не помню. Из-за того, что сидели на дистанте, не учились, приходят, не знают. Просто пробелы. А пробел – это незнание клиники. То есть поступает пациент с экстренной патологией, а у него пробелы. Он смотрит и думает, а что это такое? А с чем это связано? И пока он думает, пациент – это мы сейчас говорим эфемерно, пациент. А когда это касается каждого из нас или наших родных и близких, тут уже совсем по-другому мы говорим. Это наш родной и близкий. А вот этот вот, называя человека в белом халате, он не смог ему помочь. И вообще, чем они там занимаются? Одна из трагедий, которая произошла за последние эти годы, это потеря доверия и отношения к врачам. Сейчас мы не будем дискутировать, как говорить правильно, лекарь, доктор, врач. Это сейчас вопрос второй. Я по поводу того, что те, кто действительно радеет медициной, для кого это образ жизни, а не возможность рубануть бабла, фамильярно говорю, но чтобы понимали. Вот
Больше всего страдает именно эта когорта. И могу вас обрадовать, этой когорты больше. Та, которая действительно радеет за медицину и переживает. Теперь, возвращаясь в отношении холеры, истерии и всего происходящего. В связи с тем, что я все-таки с отягощенным анамнезом, я заканчивал военно-медицинскую академию и хирург по менталитету, по складу, значит, у нас никогда не истерили. У нас есть определенные алгоритмы. То есть, когда поступают большое количество пораженных и раненых, надо проводить сортировку и оказывать соответствующую адекватную помощь. У нас это всегда было, поэтому мы это знали, как делать. Значит, четыре категории. Вот я сейчас просвещаю, считайте, по военной или тактической медицине, которая происходит. Четыре категории. Легко, средне и тяжело раненые, а также агонирующие. Как вы думаете, кто больше всего просит оказания помощи? Правильно, легкораненые. Его царапнуло, он будет бегать, орать, спасите, помогите, у меня ранение, я умираю, кровью истекаю. Кто будет меньше всего просить помощи? Тяжело раненые. Агонирующих относят в специальную комнату, им уже ничего не поможет, они завершают свой жизненный цикл, на них время не тратят. И начинают оказывать помощь с тяжело раненых пациентов, привлекая при этом легкораненых. Почему? Потому что они еще сами себе даже в виде самой взаимопомощи могут оказать. Перевязали, этот другому помог. Все, берем, таскаем вместе с средним персоналом пациентов до операционной. Пока наоперировали тяжелых, у нас средние уже подсозрели и переходят в тяжесть. Что мы видим сейчас? Нам выходит руководитель службы потребнадзорной и рассказывает о том, что они ожидают вспышку холеры. И поэтому вот то-то сё-то. Значит, у меня тут же возникает вопрос. Откуда такая информация, что у вас будет вспышка? Вы сами ее спровоцируете? Или вы просто знаете, кто ее будет провоцировать? Это раз. Потому что болезнь, она приходит внезапно. Ну, только одна болезнь не приходит внезапно. Это когда травму получает человек молотком по голове. Вот тут вот уже все понятно. А здесь идет истерия. Раз истерия, два истерии, три истерии. Ребята, ваша задача, особенно на этом государственном уровне, не истерить, а просто а. готовиться, б. предотвращать. И это касается не только службы санитарии. Мы в принципе об этом знать не должны. А когда вам каждый день говорят о том, что у нас еще один появился с насморком, еще один появился с поносом. Да что же такое творится, когда этот понос остановится? И давайте будем заниматься политикой нулевых поносов. Правда смешно? Но а нам об этом вот так рассказывают. И мы это воспринимаем как что-то вот, ой, как страшно. Не страшно, это просто воздействие на мозги. Дорогие друзья, рассказывать я могу вечно, учитывая то, что вы слушаете, киваете мне головой, но все-таки я хотел бы, чтобы мы оживили дискуссию, и я поотвечал на ваши вопросы.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, уменьшилась ли рождаемость после массовой вакцинации?
Уменьшилась, причем катастрофически. Значит, я сейчас не буду рассказывать общие вещи, я расскажу про свой опыт. Опять-таки, пациенты, которые, ну, мои приятели, знакомые, уже ставшие мне близкими людьми, они давно хотели детей. Готовились к этому процессу, и, наконец-то, в связи с тем, что мама уже перешагнула 30-летний рубеж, конечно, это было счастье. Но так как они находились в другой стране, и несмотря на все мои посылы, все-таки отложить эту процедуру, решить ее как-то по-другому, они сделали, слава богу, только по одному уколу. Но этого стало достаточно, чтобы через 2,5 месяца она потеряла будущего ребенка. Трагедия в семье большая произошла. Кстати, по поводу семьи. Действительно, достаточно им было сделать по одному уколу, чтобы потом быстренько вернуться в Россию. Папа месяц проходил реабилитацию, восстанавливался, у него тяжелейшая, после этого пошла пневмония, препараты были импортные. Сейчас не называю специально марку, чтобы ничего не рекламировать. Ну вот. А, соответственно, супруга, жена его, ну вот, потеряла ребенка, и там действительно были на грани развода. И, а что мы вам далеко ходить, там, 22-й год, вот публикация весной газеты, я давал эти данные, уже пишут, что сейчас рождаемость упала, потому что молодые выбирают, точнее, не знают о последствиях этих уколов, что как будет, и вот выжидают. Выжидают. Тут сразу же совпало много факторов. Первое, экспериментальные уколы, дистант, который не дает людям общаться, соответственно, рост отклонений по психиатрии. Психиатрия сейчас завалена, и обращение в психиатрию, и стационары сами по себе. Да? Ну и плюс невозможность. Невозможность забеременеть. Если мы сейчас поговорим с гинекологами, пообщаемся, они вам расскажут, что идут нарушения циклов, идут обильные месячные, ну или просто их задержка. Ну а если есть нарушенные циклы, соответственно, уже прикрепиться не может будущий плод к матке. Все это сбито. Поэтому ящик Пандоры действительно открыт, и последствия всего этого мы будем ощущать еще долгие годы. Даже если сейчас вот одномоментно это все остановим. Уже удар очень серьезный. Это факт.
Спасибо. Следующий вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
По поводу мРНК-вакцин. Можно ли это сказать, что это генномодифицирующие препараты, и вообще к ним относиться именно так? То есть не называть их вакцинами, и, в общем-то, фактически ведь люди становятся ГМО-продуктом после этого воздействия. По крайней мере, часть клеток организма, она становится генномодифицированным. И это катастрофа на самом деле. Вот хотел бы узнать ваше мнение об этом и что, в общем-то, с этим делать.
Вы сказали все абсолютно верно. По этому поводу мы с Александром Алексеевичем написали достаточно большую статью. Я надеюсь, что в ближайшие все-таки месяцы выйдет еще одна статья, также рассказывающая об осложнениях после этих препаратов. Да, это так. И здесь мы, опять-таки, те, кто будет составлять служебные записки, отчеты и другие документы. Значит, эти вещи говорили не только мы, это говорили изобретатели. И сам Гинзбург это говорил. Простите, но мне, как человеку, который в науке занимается длительный промежуток времени, анализирует литературу, когда я слышу от человека, академика, который заявляет о том, что он обманул иммунитет, создав препарат, который входит в клетку, меняет геном и заставляет ее выделять что-то определенное. Но мне становится смешно. Ну а здесь смех уже истерически печальный. Потому что на самом деле это генетические препараты, которые воздействуют именно на геном. Его меняют. И какие будут результаты, никто об этом не знает. Но то, что мы сейчас видим, они уже устрашающие. Более того, значит, была опубликована работа в 2005 году об использовании мРНК-препаратов в лечении определенной генетической патологии у детей, у мальчиков. И что самое интересное, когда использовали эти препараты, то у 20% всех, кто был в этой группе, развился лейкоз. Лейкоз – это онкология, заболевание крови. И это было известно в начале 2000-х. Вы думаете, это кого-то остановило? Нет. И останавливает это не потому, точнее, мы здесь можем якобы допустить, что это глупость. Ну, не знали, не сообразили. Нет, это не глупость. Это была определенная цель, которая неоднократно озвучивалась филантропами и меценатами во все эти препараты. Да, это так. Более того, значит, если вы читаете в препарате рекомбинантная вакцина, это генномодифицированный препарат, это генетически созданный человеком препарат. Поэтому и действия от него совсем другие, а не то, как от природы. Что с этим делать, разбираемся. Вот сейчас отрабатываются направления, куда и как воздействовать, чтобы остановить эти процессы. Но пока вот сказать, что мы разработали, мы знаем, как бороться с этим, как это все остановить, я не могу, потому что этого нет.
Спасибо. Следующий вопрос.
Подскажите, пожалуйста, вот ковидная истерия, она ведь тоже не с ровного места началась. И сам вирус-то ведь он присутствует, существует. И вопрос в следующем. Как вы считаете, ну это больше из генетики, наверное, все-таки, искусственное происхождение вируса? Или он естественным путем появился, просто его, допустим, каким-то образом усилили и распространили, то есть по всей планете? И, соответственно, меры борьбы, если вдруг изобретут вирусы, которые будут более вирулентны и смертоносны? Как вы считаете?
Значит, тут сразу же несколько вопросов, мы сейчас будем подразделять. О том, что данный вирус имеет неприродное распространение, мы уже писали, я докладывал на конференции. Там была чистая математика. Природный вирус таким образом не распространяется, не приходит. Это с одной стороны. Второй момент. Уже установлено о том, что шло финансирование лаборатории в Ухане, которая занималась модификации вирусов, и в частности коронавирусов. Чтобы мы четко вот понимали, осознали, с коронавирусами мы живем достаточно давно. 8-10% ежегодно они вызывают заболеваемость в популяции среди ОРВИ, так называемых острореспираторно-вирусных инфекций, коронавирус сидит. Третий момент. Как установили вот так называемый SARS-CoV-2? Математической моделью на 80% совпадающей с коронавирусом, которого сказали, что это седьмая модификация. Ну хорошо, ну присвоили, ну да, и слава богу. Четвертый момент. Значит, вот что-то вы там определили, но ведь мы начали все тестировать с помощью палочки в нос вот этими ПЦРами. И они как вот срабатывали, и все, вот у нас все понеслось. И все, ОРВИ наши, практически аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, это все вот то, что выдавало положительный эффект, вот то и относили к коронавирусу. И куда у нас теперь не плюнь, температурка поднялась, у меня ковид. Все.
Вы в своем выступлении затронули тему по поводу того, что медицинский персонал, он уже у нас, в принципе, получил образование. Да, медицинский персонал у нас получил образование. То есть, когда я прихожу в поликлинику, вот когда я пришел в 2021 году в поликлинику делать вакцину, не потому что я хотел сделать вакцину, я получил хорошее образование, прекрасно понимал, что вакцина это ужасно. Но я не думал, что это смертельно, поэтому меня вынудили из-за работы это сделать. Я пришел в поликлинику и смотрю, толпа людей, куча медицинского персонала, все они радостно все помогают, что-то там заполняешь бумажку, в которой, в принципе, когда я читаю бумажку, в принципе, я хотел поставить «нет», а уйти не могу, потому что мне на работе надо сделать. Я задаю вопрос, а как получается, что вот куча людей, получивших хорошее образование, даже я, получив только школьное образование по биологии, все, понимаю, они, соответственно, помогают и делают эти вакцины. Вот как персонал работает с такими вещами?
Значит, отвечу так. Весной 2020 года, то есть это был апрель-май, начались массовые увольнения врачей и среднего медперсонала, и стационаров, потому что они не смогли принять и участвовать в этой вакханалии. Это вот начался первый отток. Это раз. Есть второй момент. Некоторые вот истерично, хаотично верят, что это польза. И даже вот сейчас на сайтах, еще раз говорю, профессиональных, это жесточайшие идут дискуссии и баталии. Не хотят воспринимать. Не хотят анализировать материалы. И здесь ничего не поделаешь, это свойство психики. Это уже военная психиатрия. Ну, во время экстремальных ситуаций психика меняется. Человек не хочет воспринимать или слушать что-то. И следующий аспект, третий, на который надо остановиться, ну, это просто те, кто выполняют работу. Вот уже они деградировали, они уже не задаются вопросами. Им уже все равно, деньги платят, все, до свидания. Что, кто, как, чему, почему, меня не интересует. Мы видели массовые нарушения закона и законодательства. Дело в том, что врач перед тем, когда он делает какую-либо процедуру, он обязан разъяснить от начала до конца о всех нюансах, последствиях того, что делается. Поэтому, когда человек подписывает документ, там написано, что мне разъяснено все от начала до конца. Вы задаете один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы знаете о результатах 5-летнего наблюдения за пациентами, которые перенесли вот данную процедуру? Нет. Вы уверены, что это не вызовет то-то, то-то? Вряд ли он скажет убедительно. Нет. В результате он же не ответил вам на все вопросы. Он вас не убедил? Не убедил. Поэтому вы так и пишете в информированном согласии. Пишите «не согласен», ставите «нет» и уходите. И самое главное, что многие это понимают. Врачи и те люди, которые надели белые халаты.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, значит, я своего рода являюсь представителем женщин репродуктивного возраста, которые понимают то, что вы сказали по поводу прививок, то есть в течение, когда ребенок рождается. И встает такой вопрос, то есть если женщина сейчас хочет родить, это касательно, допустим, даже меня лично и других таких же женщин, возникает вопрос, как законно и без последствий от различных инстанций, значит, то есть не ставить, то есть ты родишь ребенка и должен как-то его обезопасить от всех этих процедур. Как это сделать законно? Потому что далее ты вызываешь, естественно, уже очень много вопросов у этих всех организаций. И к тебе начинается пристальное внимание. То есть это чревато, это на опыте я прям это говорю, это чревато последствиями, что к твоим предыдущим детям начнется тоже более пристальное внимание. А что вы за мать? Значит, и там дальнейшие, в общем, различные инстанции идут. Это как бы реальность, и из-за этого, получается, в данном случае многие женщины просто сейчас боятся родить ребенка. Что делать, как законно избежать всего этого? Спасибо.
Значит, прекрасно знаю об этой проблеме. Это не вопрос, это проблема. Ну и каждый решает ее самостоятельно на данный момент. Хотя, поверьте мне, сейчас идет системная работа над тем, чтобы решить этот вопрос и остановить эту вакханалию. Но при нынешнем руководстве профильного ведомства не решить ситуацию. Но это на сегодняшний день. Что будет на завтрашний день, это уже большой вопрос. Но еще раз скажу, мы стоим на пороге больших перемен. Теперь, что касаемо конкретики. Никто не отменял никогда человеческие отношения. Во всяком случае, всех, с кем вот я общаюсь, со своими родными, близкими пациентами, имеется в виду те, кто собираются рожать, я сразу же говорю, пожалуйста, договоритесь, чтобы не делали. Вы скажите, у меня есть свой личный доктор, который мне спокойно все это сделает в последующий промежуток времени. Плюс вам все равно дадут бумагу. На бумаге или изначально вы приходите и пишете отказ, что прошу, вот, или точнее отказываюсь от всех, по закону прививок. Значит, вот теперь чуть в продолжение этого момента, и чтобы вы понимали вот эту информацию, которую я докладываю на конференциях, среди даже коллег своих, она вызывает определенный шок и оторвь. Значит, в декабре 2021 года Мурашко подписывает приказ о национальном календаре прививок. Значит, и когда я полез смотреть, изучать этот приказ, ну, я сам был в шоке, потому что за первый год жизни ребенку, если он не относится к группе риска, вводятся 17 различных уколов. Вот просто представьте себе 17 за год, за 12 месяцев. Каждые 3 недели вам в плечо что-то шандарашат. Понимаете, вкал, потому что вот он вот такой, только появившийся человечек, совсем небольшой, и берут шприц, даже там миллилитр, 2, для него он огромный. Это как для нас шприц Жанне. Смотрели «Кавказскую пленницу», да, вот она, пум, вот считайте, вот такие пропорции. Так вот, 17 уколов делают, а в некоторых уколах там вводятся 3-4 патогена за раз, сразу же. Первый укол, который делается, это в первые сутки. Вы представляете, вот Господь Бог, Он дал возможность от матери получить весь иммунитет, чтобы ребенок все это получил. И тут в первые сутки ему на, знаете, что будет? Рекомбинантную, то есть генно-модифицированную, вакцину от гепатита Б. Это что-то синтетически созданное человеком, которое якобы должно вызвать иммунитет. Мы дальше открываем инструкцию, начинаем читать. Они не гарантируют, что человек не заболеет гепатитом Б. Это раз. А самое главное, что если он заболел, то есть у него с печенью проблема, у этого вот только появившегося создания, а это значит, мать больна была. Это же не вакцинация. Нет, это мать. Просто вот пропустили у нее, она заразилась перед родами за неделю. И все так будут говорить, что после, а не значит вследствие. А на третьи сутки вводят так называемый БЦЖ от туберкулеза. На конференции с преподавателем кафедры туберкулеза, заведующей кафедрой. Когда вот это я все доложил, она эмоционально уже дальше закипела. Говорит, да я им говорила, что раньше, чем полгода, вводить это бестолку. Потому что белков нет, которые запомнят это и будут против туберкулеза бороться. Что мы делаем? Ну что мы делаем? Ну вот понимаете, остановитесь. Или пневмокок вводят. Пневмокок – это бактерия, которая вызывает пневмонию. В чем проблема? Мы что, пневмокок лечить не умеем? А чтобы вызвать пневмококковую пневмонию, этот ребенок еще должен быть со сниженным иммунитетом, он действительно должен заболеть. Лечится легко. Антибиотиками, противовоспалительными – не проблема. А потом мы смотрим, а почему пневмокок? А потому что это пневмотекс. А кто у нас производит пневмотекс? Ба, Христенко. А Христенко – это так, по совпадению, там, пасынок Голиковой. Не-не-не, я просто факты, я ни на что не намекаю. Так вот, по поводу генно-модифицированного гепатита Б. Значит, в первый год три раза вводятся годовалому ребенку вот эти вещи, начиная с первых суток. А если в семье у кого-то есть гепатит, подозрение на гепатит Б, и четвертый раз еще шандарашит. Следующий.
Всем доброго здравия. Денис, скажи мне, пожалуйста, мы все прекрасно знаем, что у нас протравливается полностью метрополитен. То есть многие соратники, единомышленники даже этого не ощущают, но в нашей команде есть уже такие прецеденты, что у людей ожог горла. Все торговые центры, все, что связано с общественными местами, у нас все протравливается по полной программе. А имеем ли мы надежду, чтобы в Москве сорганизовался такой экспертный центр, где мы могли бы проводить самостоятельные экспертизы? Потому что и 2 года тому назад, и 3 года тому назад мы обращались в лаборатории, были готовы как бы сделать анализы, но не подписав их. Потому что для предоставления в Следственный комитет, там, допустим, да, или какие-то иски для подачи исков в суды, нужны наши экспертизы. Молодцы Санкт-Петербург, то, что они это сорганизовали. Ну, я думаю, что так, как нас уже разделили на разные, да, там, города, скажем так, давайте у нас уже начнем. Как вы смотрите на это?
Я смотрю положительно, и больше я могу сказать, что работа в этом направлении тоже ведется, но не останавливается. Да, много препятствий, да, противодействуют как только могут, но мы уже все равно одерживаем победу. Мы все равно идем к нашему...
Идем. Да, это по-любому, мы идем. Секунду. И вот как раз ты сказал по поводу того, что сколько осталось наших медиков за бортом. Вот и надо их привлекать.
Так точно. Об этом сегодня как раз с утра уже и говорили. Так что привлекать будем.
Вопрос, Денис Викторович, по календарю прививок, который будоражит сердца матерей. Бесконечно мы делаем запросы, и мы не знаем, к кому обращаться, именно матери, женщины, которые категорически против и хотят высказать здесь сегодня свою позицию по отношению к этим прививкам. Первое. Их необходимо проверить. Какой орган в нашем государстве может заняться этим вопросом? Это первый вопрос, если есть такой. Где те врачи, педиатры, которые вкалывают безбожно эти уколы, начиная с грудничка? И это действительно катастрофа. Я все время хочу этот вопрос поставить на повестку и всем, потому что кроме вас, пожалуй, эту тему никто не поднимает. И мне хотелось бы знать, какие еще органы могли бы обратить внимание на этот очень важный и острый вопрос, потому что убийство, я не боюсь этого слова, начинается с пеленок. И да, поэтому вот к кому мы можем еще обратиться, как женщины, как матери, решить этот вопрос? Инстанции, да.
Хочу сразу сказать, это Лолита, руководитель матери планеты. Это раз. Второе. Лол, ну на самом деле вот сегодня как раз с утра сидели, пока обсуждали выступление и дальнейшие перспективы, органа пока как такового нет. Соратники там и сям находятся, но если сейчас хватать вот соратников и получать какие-то материалы, то мы можем потерять своих соратников в определенных органах и структурах. А посему проработка идет, пока ответить положительно не могу, но опыт, опять-таки, Денис Шульга будет выступать, он сегодня вроде как должен еще был приехать, это как раз торжество здравого смысла, вот они организовали все эти процессы, они стартанули, и дальше будем организовывать, и дальше будем на эту тему работать. А все, что зависит от нас, ну, ты же знаешь, мы делаем, и где только можно, докладываем.
Благодарю. Добрый день. У меня вопрос такой. Всем когда-то, ну, большинству людей когда-то ставили вакцины. В детском возрасте, либо во взрослом, особенно это касается коронавируса. И насколько это садит здоровье, и есть ли способы, чтобы восстановить здоровье, близкое к природному, после того, как поставили, особенно вот коронавирус, вакцину от коронавируса, либо какую-то другую геномодифицированную вакцину.
Что касаемо вот части восстановления против этих экспериментальных препаратов за последние годы, сейчас это прорабатывается. Просьба к тем, кто так или иначе вынужден был сделать, заставили, принудили, понимаю прекрасно, постарайтесь, пожалуйста, не выполнять больше эти процедуры, это раз. И второй момент, за собой просто следить. В чем заключается следить? Это проходить диспансеризацию. Здоровый образ жизни, делаете вы, не делаете препарат, он заключается в одном и том же. Это рациональная смена труда и отдыха, это положительные эмоции, это регулярное питание и дозированные физические нагрузки. К этому еще добавляем персональную гигиену. Грубо говоря, пришел с улицы, помой руки, не садись за стол с грязными руками. Ну вот, и пальцы в рот не суем. И вот он и получается, что мы можем долго и счастливо прожить, сохраняя таким образом здоровье. Как только у нас появятся методы детоксикации, убирать вот то, что понавводили, значит, естественно, об этом сообщим.
Здравствуйте. А вот скажите, сейчас как раз задавали вопрос по поводу того, что вакцины, они геномодифицированные, да? И получается, это чье-то авторское право на эту процедуру. И, следовательно, те люди, которые сделали эти коктейли, они как бы, ну, кому-то принадлежат. Ну, это по логике вещей. Знаете ли вы об этом что-то и кому в итоге? То есть там же обычно все фирма на фирму, Pfizer на не Pfizer, там, и в итоге куда это упирается?
Нет, а зачем нам далеко ходить? Вот глава Роспотребнадзора, она стоит в патенте на изобретение этого препарата, одного из. И знаете, нормально жить получается. Ты возглавляешь ведомство, которое принуждает к выполнению этих процедур и выпускаешь этот препарат. Ну, бесконечный бизнес, изумительно. Поэтому, да, это все так. И бенефициары, и все, кто производил это, они известны и на поверхности. И это уже не является секретным, какой-то абсолютно секретной информацией. Мы, кстати, по поводу публикации статей и тем противоборством, с которым мы сталкиваемся, есть материалы и статьи, вот они сейчас уже несколько месяцев все их не могут опубликовать. Одна из статей как раз рассказывает, что нам готовили и какие инфекции хотели запустить. Но как только мы опубликуем, тогда мы будем об этом уже широко говорить.
Можно вот один момент буквально?
Да, да,
ну, получается, да. Эти люди, они уже не принадлежат сами себе? Вот это самый важный, наверное, вопрос.
А, в этом смысле. Слушайте, ну, у них там задумки есть, они вот эти моменты все как бы просчитывали и все. Я когда повесил, опять-таки, на профессиональном сайте патент о том, как с помощью внедренных устройств считывать с человека, он там является или не является вакцинированным, значит, естественно, на профессиональном сайте там мне стали всякие гадости писать. Это к вопросу о том, чипируют, не чипируют, как говорят. Есть абсолютно патенты, которые все это показывают.
Здравствуйте, Евгений, город Козельск. Я, значит, медицинскую методику предлагаю своим покупателям, друзьям, знакомым. Это несколько сотен человек, которые провел, в том числе сам. Я езжу в монастырь Оптина-Пустынь каждое воскресенье. Ну и там никогда не было ни масок, и лжицы не вкусали, значит, в спирт. И там члены моей семьи, у нас мама там за 80, никто не болел. Хотел вашу оценку этой методики. Методика достаточно несложная. Первое. Вот, это настойка прополиса, значит, сначала зубы почистили, 5 капель, потом, значит, ватной палочкой или лимонный сок, а если сопли вовсю текут, значит, ватной палочкой, потом горло пополоскать, потом выпить полчайника, ну и небольшую ингаляцию. Вот, только прополис не из аптеки, там 5%, нужен был от 10.
Давайте
там,
я сразу же вам отвечу, да. я понял. Хорошая методика, это то, о чем мы рассказывали, механическое удаление патогенов с рота и носа глотки. А уж что мы будем использовать? Ромашку, прополис, шалфей и любую фармакологию, как то фуроцилин, к примеру.
Здравствуйте, Сотник Сергей, Москва, Советский Союз. Скажите, пожалуйста, действительно ли вредны протоколы ВОЗ по лечению ковида и других заболеваний? Кто и как их внедрил, и что с этим делать?
Да, действительно, и все делалось под кальку и копирку, об этом мы неоднократно говорили. Напомню, «Мурашка» с апреля 2020 года входит в исполнительный директорат ВОЗ. Он до сих пор там находится. Сообщений о том, что он оттуда вышел, нет. Какие могут быть ответы?
Что делать-то с этим?
Об этом дальше будут рассказывать тут коллеги.
Уголовный кодекс вступает в силу. Следующий вопрос.
Денис Викторович, добрый день, спасибо за выступление. Вопрос о вирусологии в целом. Есть люди, которые говорят о том, что вирус никогда не был выделен научным способом, в том числе Штефан Ланка, который выиграл, немецкий вирусолог, который выиграл процесс по коре, и он его выиграл. Может быть, мы будем говорить о сути проблемы, не о деталях, а о сути, и вся эта лживая система рухнет сразу?
Я понял ваш вопрос. Да, действительно, есть такие сейчас теории, поэтому я уже стараюсь говорить патоген. Значит, объясню вам. Если я сейчас еще буду отрицать то, что вот существует многие годы, меня еще быстрее отнесут в список сумасшедших, и быстрее закроют. Давайте мы сейчас разберемся вот поэтапно. Вот первых откинем опасное и неопасное, это болезнь. Да. Я полностью согласен. Мы даже вот с этим элементарно, примитивным разобраться не можем. А, конечно, дальше все это надо вычищать. Правильно. Только вот...
В дискуссии просто...
Есть один момент. Ребята к этому готовились десятилетиями. Это с 40-х годов прошлого столетия идет, они методично это все выстраивали. Кстати, чтобы вы понимали, я когда общался в 10-х годах, то мне говорили, что новое переустройство будет в 18-м году. У них чуть в 18-м не получилось, они вот, видите, на 20-й перенесли, но все это готовилось, эта подготовка шла долго. И это не конспирология. Да.
Денис Викторович, вы затронули такой очень больной и, наверное, всех касающийся вопрос о потере доверия к врачу, о подготовке медицинских работников. Вот в этой связи такой вопрос. Сейчас все говорят о новых технологиях, о новых подходах. Что-то применяется в образовании медиков, медицинских работников, как врачей, так и медицинских сестер? И если эти технологии есть, чем они отличаются от старых, которые привели к развалу медицины? Можете вы что-то сказать по этому вопросу?
Новых технологий в обучении нет. Абсолютно. Это все приходят и начинают... Сейчас основная задача выпихнуть, чтобы не меньше, чем набрал на первый курс. Потому что тебе денег приходит ровно столько построена система обучения. Сейчас учат на муляжах. Я с самого начала выступал категорично против. Я говорил, вы получите поколение врачей, которые будут удивляться, что, оказывается, этот человек шевелится, от него исходят запахи, и еще он что-то выделяет, потому что он привык работать с компьютером и с манекеном, с симуляторами. Нас еще впереди ждут веселые времена, когда мы будем выправлять всю эту ситуацию. Добавлю позитива. У нас еще есть кадры, которые смогут выправить эту ситуацию, поэтому не все так печально. И еще раз, у них ничего не получится. У них это у социопсихопатов.
Спасибо. Следующий вопрос.
Многодетный отец Глазырин Максим. Денис Викторович, скажите, пожалуйста, куда и кому пойти учиться? Вот старший сын собирается в медицину. Вот. Как известно, раньше была присяга врача. Как сказал Иван Ильин, врач должен служение, а не прибыль его работы. Вот кому пойти учиться?
Значит, здесь не зависит от того, кому он пойдет учиться. Вопрос зависит, чтобы он хотел сам учиться. Отвечу. Я еще раз выпускник военно-медицинской академии, и даже, казалось бы, при всей нашей закрытости, определенной жесткости в подходах, у нас были разные случаи, вплоть до того, что некоторых пришлось закрывать за решетку за те или иные мероприятия уголовные. Поэтому здесь все зависит именно от вашего сына. Захочет он учиться, сможет ли он учиться, примет ли это, будет ли он готов после завершения учебы 5 лет фактически нищенствовать. Это сейчас вот основа, то на сегодняшний день. Я надеюсь, что когда он закончит, уже изменится ситуация, но пока сейчас так. Не все это выдерживают. А учеба и знания зависят от конкретного человека. Вот сделает квадратные ягодицы, потому что будет сидеть на стуле и учебники листать, значит, все получится у него. А так профанации много. Поэтому не принципиально, где он будет учиться. Вопрос, чтобы он сам хотел учиться.
Здравствуйте. Хочу сказать огромное спасибо, Денис Иванович, вам и офицерскому собранию, которые собрали всех нас здесь. И, естественно, у меня болит сердце и душа за солдат срочной службы, за солдат-контрактников, которые по воле судьбы были обязаны принять участие в этом эксперименте. Ведь от того, что ребят принуждали к участию в этом эксперименте, происходил подрыв безопасности нашей страны. Что вы скажете по этому поводу, по поводу солдат срочной службы, контрактников? Спасибо.
Да, я прекрасно знаю об этом. И более того, еще раз могу подчеркнуть, у меня коллеги находятся в разных структурах, и которые получают информацию по ситуации заболеваемости в вооруженных силах. И прекрасно знаем, как лежали пластами практически там роты после того, как проводили эту всю процедуру. Да, все это было, все это знаем. Но также отвечу, что и человеческий фактор играл свою роль. Положено отчитаться, отчитывались.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько изучен человеческий иммунитет? И есть ли надежда, что человеческий иммунитет сам переварит тот шмурдяк, который в него вкололи?
Человек до сих пор непознанное до конца создание божественное. Я думаю, что мы и дальше будем над этим работать, чтобы понимать это раз. Что мы знаем сейчас об иммунитете? Ну, мы знаем, что он существует, есть верхушка айсберга. А все остальное там под водой, и нам надо изучать. Без надежды жить нельзя.